и Патриций вручил меч Марку. «Отличная работа, молодой человек», — похвалил он. «Капитан Ваймс, полагаю, всех стражников можно на остаток дня освободить от выполнения их обязанностей».
«Благодарю вас, сир», — ответил Ваймс. «Ну что ж, ребята, вы слышали, что сказала его милость?»
«Но к тебе это не относится, капитан. Нам еще надо побеседовать».
«Да, сир»,
— тоном простодушного непонимания ответствовал Ваймс. Рядовой состав, бросая на Ваймса сочувствующие взгляды, поторопился покинуть помещение. Патриций подошел к краю пола и выглянул вниз. «Бедный Воунс».
«Да, сир».
Ваймс уставился в стенку. «Знаешь, я бы предпочел, чтобы он остался в живых».
«Да, сир».
«Заблудшая овца, это верно, но очень полезный человек. Золотая голова. Ей он мог бы и в дальнейшем помогать мне».
«Да, сир».
«Остальное, разумеется, можно было бы выбросить».
«Да, сир».
«Я пошутил, Ваймс».
«Да, сир».
«Он ведь так и не понял сути потайных ходов».
«Нет, сир».
«Этот молодой человек, Маркоу, так, кажется, его зовут».
«Да, сир».
«Сообразительный юноша. Ему нравится служба в ночной страже?»
«Да, сир. Он на своем месте, сир».
«Вы спасли мне жизнь».
«Сир».
«Пойдем».
Величавой поступью, с Ваймсом, следующим по его следам, он зашагал по разрушенному дворцу, пока не достиг продолговатого кабинета. Там было прибрано. Помещение избежало общей участи, и единственный след, оставленный постигшим дворец опустошением, заключался в толстом слое пыли. Патриций сел за стол, и внезапно показалось, как будто он никогда и не покидал свое место. Ваймсу невольно подумалось, а может, это и правда так? И ему все только привиделось. Патриций нашел нужную связку бумаг и стряхнул с нее штукатурку.
«Печально», —
произнес он.
«Волч так ценил порядок».
«Да, сир».
Патриций сложил руки домиком и поверх него посмотрел на Ваймса.
«Позволь дать тебе совет, капитан».
«Да, сир».
«Он поможет тебе найти в мире осмысленность».
«Сир».
«Мне кажется, жизнь для тебя так трудна, потому что ты считаешь, что есть хорошие люди и есть плохие люди», — пояснил Патриций. «Но ты, разумеется, заблуждаешься. Есть всегда и только плохие люди. Однако некоторые из них играют друг против друга».
Он махнул рукой в направлении города и подошел к окну.
«Гигантское волнующееся море зла»,
— произнес он почти таким тоном, каким говорят о частной собственности.
«Где-то, конечно, оно бывает и помельче. Однако где-то... О, где-то оно намного глубже. Но люди вроде вас сооружают маленькие плотики из правил и туманно благих намерений говорят. Вот оно, противоположное. И оно, в конце концов, обязательно победит». «Поразительно!»
Он добродушно похлопал Ваймса по спине.
«Там внизу, —
продолжал он,
— живут люди, которые последуют за любым драконом, поклонятся любому богу, проигнорируют любое беззаконие из какой-то своей тоскливой, скучной бытовой плохости. Я говорю не о творческой, высокой мерзости великих грешников, а о ширпотребе душевного мрака, а, так сказать, грехе, лишенном всякого намека на оригинальность. Они принимают зло не потому, что говорят «да», а потому, что не говорят «нет». Мне очень жаль, если это тебя обижает»,
— добавил он, положив руку на плечо капитану.
«Но на самом деле ты в нас нуждаешься».
«Неужели, сир?»
— спокойно ответствовал Ваймс.
«О да. Мы единственные, кто знает, как заставить мир крутиться. Видишь ли, единственное, что хорошо получается у хороших людей, это не спровергать плохих. Нельзя не признать, в этом вы специалисты. Сегодня звонят во все колокола и сбрасывают с трона злого тирана, а на завтра кто-то уже сидит и жалуется, что теперь, после того, как сбросили тирана, никто не выносит мусор. Потому что плохие люди умеют планировать. Это, можно сказать, неотъемлемое их свойство. У любого злого тирана есть план, как управлять миром. А хорошим людям, похоже, этим мастерством никогда не овладеть».
«Может быть, но во всем остальном вы заблуждаетесь», — воскликнул Ваймс. «Это из-за того, что люди боятся и от одиночества».
Фраза повисла в воздухе. Даже для него самого это прозвучало как-то пусто. Наконец Ваймс пожал плечами.
«Они просто люди», — закончил он. «И поступают так, как свойственно простым людям, сир».
Лорд Ветенари ответил дружеской улыбкой.
«Разумеется, разумеется», — согласился он. «Тебе, наверное, надо в это верить, иначе ты сойдешь с ума. Тебе покажется, что ты стоишь на мостике толщиной с волосинку над самыми сводами преисподней. Иначе существование превратится в черную муку, и надеяться останется лишь на то, что жизнь прекратится хотя бы после смерти. Я вполне тебя понимаю».
Он окинул взглядом стол и вздохнул.
«А сейчас, — продолжил он, — нам предстоит много работы. Увы, бедняга Воунс был хорошим слугой, но никудышным хозяином. Так что можешь идти. Выспись как следует. О, и завтра приведи своих людей. Город должен выразить им свою благодарность».
«Что-что?» —
переспросил Ваймс. Патриций бросил взгляд на длинный список дел. В его голосе вновь зазвучали отстраненные нотки, свойственные человеку, который организует, планирует и контролирует.
«Выразить благодарность», — повторил он. «После всякого победоносного освобождения должны быть свои герои. Тогда все поймут, что все прошло как положено».
Он посмотрел на Ваймса поверх списка.
«Таков естественный порядок вещей», — объяснил он.
Через несколько секунд, сделав несколько пометок карандашом на лежащей перед ним бумаге, он вновь поднял взгляд.
«Я сказал», — произнес он, — «что ты можешь идти».
Ваймс еще немного постоял у двери.
«Вы действительно во все это верите, сир?» — спросил он. «Насчет бесконечного зла и черной пустоты?»
«Действительно, действительно».
Патриций перевернул страницу.
«Это единственное возможное логическое заключение».
«И все же вы каждое утро встаете с постели, сир?»
«Да? Это ты к чему?»
«Мне просто хотелось бы знать, почему, сир?»
«О, Ваймс, уйдешь ты, наконец, или нет? Вот молодец».